Я полагал, что они всегда честны.
Они честны, но они банкиры, не забывай. Ты просмотришь здесь примерно 30 счетов, и когда мы будем возвращаться домой, мы уже будем знать точный баланс, заработанный процент и то, куда он поступил. Второе. Нам необходимо зарегистрировать 3 компании под местной юрисдикцией. Это совершенно нетрудная и абсолютно законная вещь, и сделать это можно было в Мемфисе. Но клиенты считают, что мы должны были прилететь сюда. Не забывай, мы имеем дело с людьми, которые распоряжаются миллионами. Потратить несколько тысяч на наши гонорары для них совершенный пустяк.
Митч всматривался в колонки цифр на распечатке Хембы. «Кто такой этот Хемба? Я никогда не слышал о нем».
«У меня немало клиентов, о которых ты никогда не слышал. Хемба — крупный фермер из Арканзаса, один из крупнейших землевладельцев штата».
12 миллионов долларов?
Только в этом банке.
Значит, у него немало хлопка и соевых бобов.
У него, скажем так, есть и другие предприятия.
Например?
Даже затрудняюсь сказать,
легальные или нет.
Ну, он прячет 20 миллионов плюс проценты в нескольких банках Карибского бассейна от Национального налогового управления.
И мы ему помогаем?
На одном конце стола Эйвери разложил бумаги и начал сверять исходные данные. Митч смотрел на него и ждал ответа. Молчание в кабинете делалось гнетущим. Становилось ясно, что ответа он не услышит. Можно было бы попробовать надавить на Эйвери, но для одного дня Митч задал уже немало вопросов. Он засучил рукава и окунулся в работу. О предыдущей договоренности Эйвери он узнал в полдень. В бунгало тот назначил свидание женщине. Эйвери предложил Митчу прерваться на пару часов и порекомендовал ему кафе в центре города, где можно было пообедать. Вместо кафе в 4 кварталах от банка Митч разыскал городскую библиотеку. На 2 этаже его направили в отдел периодики, и там на стеллажах он обнаружил подшивки островной газеты «Daily Caymanian» за несколько лет. Покопавшись в подшивке полугодовой давности, он вытащил номер, датированный 27 июня, и перенес его на небольшой столик у окна, выходившего на улицу. Бросил взгляд наружу, подошел к окну вплотную. Там он заметил человека, которого видел несколько минут назад у дверей банка. Человек этот сидел за рулем желтого «Шевроле», припаркованного в узкой улочке напротив библиотеки. Это был плотный темноволосый мужчина, не похожий на местного жителя, одетый в кричащую оранжевую с зеленым рубашку, на лице его были дешевые солнцезащитные очки. Этот же «Шевроле» с этим же водителем стояло у витрины магазинчика сувениров, что соседствовал с банком, а теперь, несколько минут спустя, он оказался уже здесь. У дверцы автомобиля остановился на велосипеде какой-то местный, взял у сидящего за рулем сигарету. Мужчина в очках указал ему на библиотеку. Местный слез с велосипеда и начал пересекать улицу. Митч сложил газету и сунул ее в карман пиджака, быстро подошел к полкам, взял номер журнала National Geographic и уселся за стол. Он листал журнал и напряженно вслушивался в каждый звук, поднимается по лестнице, входит в зал, приближается. Шаги за спиной смолкли. Ага, это он остановился посмотреть, что именно изучает Митч с таким интересом. Затем звук шагов начал удаляться, пока не стих совсем. Выждав секунду-другую, Митч бросился к окну. Стоя у «Шевроле», местный тянул руку за сигаретой и говорил что-то водителю. Закурив, он пошел прочь, толкая перед собой велосипед. Митч разложил на столе газету и быстро пробежал глазами
заметку о двух американских юристах и их местном инструкторе подводного плавания, погибших при загадочных обстоятельствах днем ранее. Запомнив нужную информацию, он вернул газету служителю. «Шевроле» стоял на прежнем месте. Митч прошел мимо, свернул за угол и направился в сторону банка. Путь туда проходил через торговый район, прижатый к берегу залива кварталом банковских учреждений. Узенькие улочки забиты туристами, идущими пешком, на мотоциклах, во взятых на прокат малолитражках. Митч снял пиджак и, повесив его на руку, вошел в магазин спортивной одежды, где на втором этаже был небольшой бар. Он поднялся по ступенькам, заказал себе кока-колу и уселся на балконе, поглядывая вниз на уличную суету. Местный с велосипедом появился почти тут же. Чуть повернув голову, Митч видел, как тот вошел в бар, взял банку пива, уселся и стал разглядывать написанное от руки меню, время от времени рассеянно поводя глазами по сторонам. Митч потягивал кока-колу. «Шевроле» поблизости он пока не замечал, но знал, что машина где-то здесь, рядом. Зато Митч быстро засек мужчину на противоположной стороне улицы. Того явно интересовал сидящий на балконе бара человек с банкой колы. Внезапно мужчина исчез, а его место заняла женщина. «Да уж не паранойя ли это?» — подумал Митч и увидел, как из-за угла выруливает «Шевроле». Митч спустился на первый этаж и купил пару темных очков. Вышел на улицу, не торопясь дошел до узенькой тенистой аллеи и, выпав на мгновение из поля зрения преследователей, рванул, что было сил, на параллельную улицу, вбежал в какую-то сувенирную лавку, выбрался через заднюю дверь на другую улочку. Прямо перед собой он увидел большой магазин одежды, рассчитанный, видимо, на туристов, и вошел в него через неприметный боковой проход. Прилавки магазина были забиты шортами и рубашками всех мыслимых цветов и рисунков, одеждой, которую не покупали местные жители, но которую так любили американцы. Митч подошел к витрине, внимательно оглядел улицу, но не увидел ничего настораживающего. После этого повернулся к продавщице. Он решил остаться верным своим консервативным привычкам. Белые шорты и красный вязаный пуловер. Прихватил и пару соломенных сандалий, таких, что подошли бы к его любимой шляпе. Продавщица хихикнула, указала ему кабинку, где можно было переодеться. Митч еще раз бросил быстрый взгляд в окно. Никого. Покупки пришлись в пору, и он спросил девушку, нельзя ли оставить костюм и туфли на пару часов здесь. «Без проблем», — ответила та. Митч расплатился наличными, прибавил $10 на чай и попросил вызвать такси. Продавщица охотно согласилась, назвав его красавчиком. Пока машина не подошла, Митч нервно посматривал на улицу. В один прыжок он пересек тротуар и рванул на себя заднюю дверцу. «В секцию подводного плавания Эбанкса».
«Это не близко, дружище».
Митч бросил на сиденье водителя двадцатку. «Трогай и посматривай в зеркальце. Увидишь кого-нибудь за нами, дай мне знать». Таксист проворно сгреб купюру.
«Окей, дружище».
Митч постарался опуститься на сиденье как можно ниже, чтобы над спинкой возвышалась только его новая шляпа. По загруженной Шеддон Роуд таксист уже выбрался из торговых кварталов. Машина огибала залив, оставляя позади Джорджтаун, устремляясь на восток, мимо Красной Лагуны, к Бодентауну.
«От кого спасаешься, дружище?»
Митч рассмеялся и опустил стекло.
«От Национального налогового управления».
Ему ответ показался остроумным, однако водитель был сбит с толку, ведь он-то знал, что на острове нет ни налогов, ни налоговых инспекторов. Вопросов больше не последовало. Согласно газетной заметке, инструктора по подводному плаванию звали Филипп Эбанкс. Он был сыном Берри Эбанкса, владельца секции.
Он погиб 19-летним. Все трое утонули в результате какого-то взрыва на их катере. Очень непонятного взрыва. Тела погибших в полном снаряжении были обнаружены на глубине 80 футов. Не было никаких свидетелей взрыва, равно как и никаких объяснений тому, почему он мог произойти в 2 милях от берега, в районе, где никто подводным плаванием не занимался. В заметке говорилось, что на многие вопросы ответов все еще нет. Бодентаун оказался маленькой деревушкой в 20 минутах езды от Джорджтауна. Секция подводного плавания занимала огороженный участок берега у южной оконечности поселка. «За нами кто-нибудь ехал?» — спросил Митч. Таксист покачал головой. «Неплохо сработано. Вот еще $40», — Митч посмотрел на часы. «Сейчас почти час. Сможешь быть здесь ровно в 2:30?»
«Конечно, дружище».
Дорога упиралась в разбитую на берегу моря автостоянку, обнесенную обломками белых скал и затененную растущими вокруг нее королевскими пальмами. Основной постройкой здесь было 2-этажное здание под жестяной крышей. На 2-й этаж вела наружная лестница. Здание называлось «Большим домом». Оно было выкрашено светло-голубой краской с пропущенной по углам белой аккуратной полосой. Часть фасада увивали дикий виноград и ползучие лилии. Резные наличники окон выкрашены в розовый цвет, прочные деревянные ставни в оливково-зеленый. В здании располагались контора и столовая секции подводного плавания Эббингса. С правой стороны большого дома, где пальмы расступались, огибая здание, велась узкая подъездная дорожка, спускавшаяся вниз к широкой расчищенной площадке из белого камня. На площадке размещалось около 10 хижин из тростника, где жили ныряльщики. От хижин к большому дому вел также лабиринт узеньких деревянных лестниц, а совсем у кромки воды был оборудован небольшой бар. Митч направился к бару под уже знакомые ему звуки регги и смеха. «Похоже на Румхедс», — подумал он, — «но нет той толпы». Через пару минут Генри, бармен, поставил перед Митчем Red Stripe. «Где сейчас Берри Эббингс?» — спросил Митч. Генри кивнул в сторону моря и отправился к себе за стойку. На расстоянии примерно 0,5 мили в море был виден катер, неторопливо скользящий по волнам, направляющийся сюда, к большому дому.